Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник – протоиерей Александр Тимофеев, директор библейского кабинета Московской православной духовной академии.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня решили поговорить о необходимости православному человеку читать, или не православному человеку, читать, скажем так, Ветхий Завет. То есть Писание целиком. Однако вообще многие сталкиваются с тем, там, разговаривая с духовниками, некоторые просто это, на страницах книг это пишут, что вообще христианину хорошо читать Новый Завет, желательно ежедневно. Ну, не ежедневно, там, по силе, там, да, по возможности. А что касается Ветхого Завета, да, его надо прочесть, чтобы все соединилось. Но, в принципе, это не обязательно. И действительно, такие рекомендации можно услышать. Вот мы решили поговорить сегодня о том, насколько действительно очень важно знать какие-то ключевые вещи из Ветхого Завета. Действительно ли это книга, которую достаточно прочесть один раз, как бы все там более или менее для себя понять, или к ней нужно возвращаться все-таки периодически. И насколько справедливо вот такое, порой такое отношение священников, потому что, ничего, Ветхий Завет как раз может подождать. Читать надо Евангелие, конечно, в первую очередь.
Я бы от себя добавила еще, если позволите. Вообще хотелось бы разобраться, а про что эта книга? Вот этот...
Эти книги,
огромный,
точнее.
Да, этот сборник книг. Огромный том такой, который есть в доме, наверное, у многих людей, и про который, более или менее мы понимаем, какое влияние он оказал на становление западной культуры, в том числе и российской культуры и так далее. То есть с точки зрения, образованный человек, наверное, с этим текстом должен быть знаком.
Да,
а дальше начинаются разные аспекты. Например, человек открывает этот текст, образованный, с тремя высшими образованиями, и видит, вначале сотворил Бог небо и землю. И тут начинаются вопросы, как к этому относиться. Это некая художественная метафора, это некая, сказка такая, что ли. Это просто художественный артефакт, весь этот текст. Когда-то так понимали мироустройство, теперь, конечно, все изменилось. К нашей жизни, в принципе, это все не имеет отношения. И я это так и быть прочитаю, потому что, я образованный человек, я обязан эту книгу как-то в своей голове попытаться разместить.
Меня немножко смущает, так и быть, то есть это одолжение кому вообще?
Себе, самому. Это прочитаю.
Мне кажется, что одолжение культурного человека, так сказать, этому историческому наследию.
По идее, культурный человек должен с этим текстом быть знаком.
Культурный человек, я же должен прочитать эту книгу.
Да, именно так, да. Потому что, как же?
Такие муки совести отличника, да? Который вроде это читал, это читал, как же это не читал?
Ну, конечно.
Хоть Библию надо хоть раз прочитать.
Да. Для образованного человека...
И потом всем говорить везде ночью. Я, в принципе, Библию-то прочитал. Я понимаю, про что речь вообще. Да.
Но какое отношение это имеет к моей жизни, к моей конкретной жизни человека 21 века? Вот это совершенно непонятно. То есть Ветхий Завет отдельно, моя жизнь отдельно. Или там вся Библия целиком вместе с Новым Заветом отдельно, моя жизнь отдельно. Вот как-то так. Вот мне хотелось
бы... Мы столько вопросов поназадавали, сразу поряд, такая очередь.
Можно уже не задавать.
10-12 вопросов подряд. Давайте вычленим какой-то один из какого-то начнем. Зачем нам знать, в принципе, Священное Писание?
Про самый простой вопрос. Вообще, зачем все это? На меня, бедного культурного человека, обремененного, багажом каким-то культурным или обремененного историей, зачем еще и это на меня свалилось? Давайте попробуем, хорошо. Первый вопрос, с которого мы начали, вопрос мессианский. Христианину это зачем нужно? Вроде бы Евангелие есть, и в самом Евангелии сказано, и апостолов сказано, что во Христе вся полнота открывается, все, больше ничего не нужно. Христос есть Альфа и Омега. То есть, вроде бы, действительно, зачем Ветхий Завет? Тем более, как апостол Павел говорил, он был всего лишь детоводителем ко Христу. Напоминаю, кстати, слово «детоводитель» от «педагог», да? Помните, как «педагог» переводится такой был?
Детоводитель,
раб.
Да, тот, который водил детей
старенький,
в школу.
Старенький раб. Он уже сам учить не мог, это не дедоскал. Дедоскал учит, а педагог воет. Еще, напоминаю, что он должен был заставлять делать домашние задания. Он господина молодого не мог наказывать, рабу не положено. Он мог, правда, папе нажаловаться, что папа пришел, уже высек. Вот. А должен был так бичом щелкать над головой, так сказать, устрашать, напоминать, что сейчас папа придет. Вот такой дед Иван.
Хорошая должность на пенсии, мне кажется.
Да, именно на пенсии. То есть это такие старенькие рабы были. Ну, вот как в качестве такого старого небочного раба апостол Павел изображает, значит, Ветхий Завет, который, так сказать, угрожает, да, бичом щелкает, так сказать. Но сказать-то ничего не может. Он даже не учитель толком. Вот приводит педагог, до школы довел, учителю отдал.
Володя говорит, хорошая работа на пенсии. Я сейчас сразу представила, как с подростками вообще-то тяжело. И пожилому человеку, тем более, которому этот ребенок не родной, а сын господина, мне кажется, это не так-то уж и сладко. Таким детовождением заниматься.
Ну, я, кстати, как преподаватель могу по этому поводу заметить, вот, знаете, подход вот более пожилых преподавателей и молодых. Вот более пожилые, они в первую очередь хотят детей загнать в рамки, вот так вот четко, так сказать, их, как говорится, скрутить бараний рог, а потом с ними уже работать.
Удобнее вот. Управлять.
Удобнее управлять. А более молодым педагогам, ну, если у них есть педагогические таланты, интереснее детям дать свободу некоторую и что-то вырастить, чтобы у них эта свобода как-то проявилась. Вот, между прочим, полезное сравнение для различения Ветхого и Нового Завета. Вот, в Новом Завете свободы гораздо больше, но, правда, и ответственности больше, да? А Ветхий Завет, он довольно жесткий, так сказать, такой, в таких рамках, так сказать, с суровыми довольно там наказаниями и обещаниями, что, зачем и как случится. Ну, на самом деле, если говорить вот о необходимости для христианина Ветхого Завета, понимаете, без него никак. Вот для первого знакомства, конечно, нужно начинать с Нового Завета, безусловно. И даже вредно начинать с Ветхого Завета. Сначала Евангелие нужно прочитать. И вот если Евангелие не усвоено, не прочитано, и самое главное, если человек не поверил Христу или во Христа от чтения Священного Писания, то Ветхий Завет ему не скажет вот своего самого главного содержания, не донесет. Другой человек увидит, может быть, второстепенные какие-то вот исторические подробности, важные там, да. Но откроется он совершенно по-другому. Вот мы сейчас перед передачей вспоминали блаженного Августина, да, который там увлекался философскими учениями, значит, там, то манихейством, там, то философией Плотина, там, не платониками, прочее, прочее. Ну, те, кто читал исповедь, опять же, надеюсь, что образованные люди слушают нас. Исповедь блаженного Августина, наверное, тоже, так сказать, необходимая, как говорится, вот книга на полке образованного человека. Я это читал.
Ну, кстати, он там и описывает, как он открыл Священное Писание, Ветхий Завет там почитал, про то, как сварил Бог
на землю. И закрыл, и а потом все же разобрался. И когда разобрался-то? Когда Христа обрел, вот когда жизнь его уже по другим причинам, не через чтение Ветхого Завета, привела его ко Христу, вот он тогда Ветхий Завет открыл заново, и будучи состоявшимся философом, состоявшимся христианином, то есть он нравственный подвиг совершил, он закончил свою блудную, там, вот эту вот распутную жизнь, отрекся от своих заблуждений, совершил колоссальную работу над собой, переворот над собой, начал новую жизнь во взрослом возрасте, блаженного Августина, и стал действительно состоявшимся учителем церкви уже при жизни, уже почитался как учитель, епископом был все-таки. Он один из глубочайших толкователей Ветхого Завета при этом, блаженный Августин. Вот три произведения от него остались на ту самую книгу «Бытия». Одно неоконченное, на книгу «Бытия» буквально там и так далее. Ну вот, пожалуйста, глубочайшее прозрение у него там есть. То есть человеку не сразу может Ветхий Завет открыться, а скорее после того, как он уже во Христа поверит. Вот это очень важно. И вот ему, кстати, блаженному Августину принадлежит та самая замечательная фраза, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в Новом раскрывается. То есть, Ветхий Завет, пускай скрыто, прикровенно, да, там как-то непонятно даже, говорит все же о Христе, то есть, уже произносит вот то самое главное имя, ради которого весь Новый Завет. А смысл Ветхого Завета, вот он запрятанный в Новом, он остается актуальным до какой-то степени. То есть, Ветхий Завет теряет свое значение, но не полностью. То есть, он... Как сказать, как у нас вот есть правила диалектики, да, как сказать, закон отрицания-отрицания, да, когда на новом уровне вот происходит, как говорится, вот возвращение к тому же, да, вот многие заповеди Ветхого Завета, они диалектически заново открываются.
Отец Александр, а можно на конкретном примере? Вы говорите о том, что Ветхий Завет, он весь про Христа, он пропитан этим ожиданием. Ну, книга «Бытия», которую, я думаю, многие, ну, хотя бы начинали читать. Где там об этом сказано?
То есть, где мы видим Христа?
Да. Вот драма грехопадения, изгнание Адама из рая. Почему это про Христа? Вы говорите, что там все, во всяком случае, многое там про Христа. Почему это про Христа?
Ну, давайте начнем с того, что вот с точки зрения христианского богословия, он вообще весь про Христа, с первой строчки. Вот вначале сотворил Бог небо и землю, вот та самая строчка. А вообще, кто сотворил, кто тот Бог, который творил. Вот в книге Бытия вроде прям не написано, а дальше мы читаем Священное Писание. Вот до псалмов, когда доберемся, «Словом Божьим небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их». То есть, оказывается, словом своим Господь творит. «И сказал Бог, и стало так». Вот все акты творения описаны именно через произнесение Богом слова. И только в Новом Завете, уже вот в Евангелии от Иоанна, мы увидим совершенно такой симметричный, умышленно симметричный текст. С чего начинается Евангелие от Иоанна? «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». То есть, оказывается, Сын Божий, Слово Божие, вот он и есть Творец этого мира. И в первой строчке он уже есть.
Хорошо.
Вот. Вот с него начинается. Опять же, без Евангелия от Иоанна это было бы нам непонятно с вами просто. Мы бы не догадывались.
Это то, что в литературе называется, простите за такое сравнение, кольцевой композицией, да, закольцованное такое вот получается, закольцованная рифма.
Ну да, только учесть, что между произведениями этими там 1500 лет, так сказать, да, вот, и действительно мы с вами вот с таким поразительным свойством сталкиваемся как раз Священного Писания, и это история вот эта вот, кажется, начатая пророком Моисеем, которая там за 1500 лет до Христа начал писать, она на самом деле связана со Христом. Вот получается в Господе Иисусе Христе свое разрешение и смысл весь. И писали разные люди разного образования, разного происхождения. Моисей образованный человек, да, там при дворе фараона воспитан. Как сказано там, научен всей премудрости египетской. Ну, то есть, так сказать, знал очень много чего, так сказать, по тем временам, с точки зрения светского образования. Написал один профессор в 19 веке, закончил университет при дворе фараона.
В общем, да. И, кстати говоря, с религиозной системой египетской наверняка был очень хорошо знаком.
С язычеством был прекрасно знаком. А пишет он совершенно, так сказать, что-то кардинально, настолько кардинально отличающееся от египетских всех фантазий и писаний, что даже, так сказать, постараешься, так сказать, не напишешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, наш сегодняшний собеседник, а мы говорим о том, зачем нам с вами читать, изучать Писание и Ветхий Завет, и Новый Завет.
Отец Александр, вы сказали сейчас про фантазии в связи с египтянами, а я вот о чем подумала. Ведь на самом деле, если глубоко и серьезно разбираться в египетской религиозной системе, то там тоже есть вот это самое ожидание прихода Спасителя. И во многих других религиозных системах, других древних народов, это знание о едином Боге, оно тоже есть. Оно просто выглядит совершенно иначе, чем то, к которому привыкли мы, но оно там тоже присутствует. Вот это знание о едином Боге. Ожидание в той или иной степени прихода. И вы знаете, в этом смысле, когда открываешь Ветхий Завет и видишь, что там все про один народ только, про один, про народ израильский, задаешься вопросом: ну а почему так? Почему это про один народ? Почему? И если эта книга про один народ, то почему тогда она имеет отношение ко всему человечеству? Ведь у других народов тоже были свои религиозные системы. И это не значит, что все эти народы наверняка горят в гиене огненной, потому что они не были богоизбранным народом.
Ну, во-первых, все же надо понять, о каком одном народе говорится, потому что членство в народе израильском, ветхозаветном, это не то же самое, что, вот, ну, скажем так, быть представителем какой-то нации в современности. Дело в том, что членство в этой нации определялось к совершенно конкретной вещи – вступление в завет с Богом.
В договор, то есть?
Да, договор. Вот. Можно сказать, что это договор со взаимными обязательствами. Это один из правильных переводов слова «завет» будет «берит», да? Еврейское слово. Вот исход, если почитать, момент как раз выхода из Египта, коль скоро мы египетскую тему затронули, то есть кто мог тогда выйти? На самом деле написано, из любого племени и языка человек, который пожелает выйти и поклониться Богу, и участвовать в этом завете, и кто-то же пожелает вкусить Пасху Ветхого Завета. То есть, совершенно не по национальному признаку. И очевидно, что из Египта вышло многоплеменное общество людей, которые вот по каким-то причинам против Египта восстали, которых убедил Моисей.
Ничего себе.
Фигура Моисея была симпатична.
То есть, там не только были иудеи, там
нет,
были
конечно.
Разные люди. В этом да. фактически большинство, огромном таком
толпе. Надо сказать, что большинство из них было семитами. Ну, и, собственно, там и неудивительно, так сказать, это жители Ханаана. Ну, вот в той же самой Дельте очень много семитских народов жил, переселившись. Вот. И главное, участие в завете. А вот если израильтянин по природе, по крови не участвовал в завете, то есть, например, вот Пасху вот эту вот исхода, то есть жертву Агнца не принес, так сказать, там, да, то погиб его бы первенец, так как и первенец египтян. И вот этот момент, он на нем почему-то не акцентирует внимание, он присутствует. То есть народ израильский, поэтому это не мононациональное объединение. Вот. Там было понятие пришельцы из других народов, да, вот кто такие пришельцы, не в смысле, как вот современное, да, слово, как сразу космические пришельцы, дуэллерс, представляю, да, а пришельцы, те, кто пришли, переселились, может быть, на эту территорию, но хотят участвовать в завете, то есть им симпатично, они что-то услышали, что-то поняли, израильская религия, может быть, их образ жизни, хотят представить, то есть были способы вхождения, и они сейчас есть.
А почему же тогда уже в Новом Завете такое специфическое отношение у иудеев, например, к самаритянам, вообще к иноплеменникам? Ну, к римлянам понятно, они оккупанты, а самаритяне, например, прям в штыки их воспринимают. И не зря Господь очень часто именно с самаритянином там, или с самарянкой вступает. Есть несколько эпизодов, ну, да, где да, упоминаются да, да. жители, именно представители этого народа. И они как раз Христа гораздо лучше понимают, чем книжники, фарисеи, ну, законники, иудеи.
Ну, во-первых, самаряне, как мы видим, все же понимают Христа. Они его ожидают. Вот если на беседу с самарянкой посмотреть, там она говорит, я вижу, что ты тот
Мессия.
Пророк. Пророк, она говорит, пророк. Потому что самаряне признавали только пятикнижие Моисеева. Вот, и Моисей говорил о пророке, так сказать, что пророка из твоей среды, из братьев твоих воздвигнет тебе Господь, его послушайте. Это важный момент такой, то есть Моисей прямо указал, что пророк, он обычно в русском переводе слово пророк с большой буквы пишет, чтобы отличить от остальных пророков Ветхого Завета. То есть вот тот самый пророк, который на место Моисея станет и станет на самом деле новым Моисеем. Вот. Ну, а что касается мировоззрения религиозного, скажем так, исключительности своей там и так далее. Во-первых, мировоззрение народа меняется. Вот Израиль тоже, так сказать, по-разному относился к другим народам. В какой-то момент, ну, кто такие там, бедные рабы, там, потом беглые рабы и так далее, нередко завидовавшие другим народам. Те же самые хананеи, это хорошо видно по археологическим данным, находились на очень высоком культурном уровне, а израильтяне на крайне низком. Например.
И израильтяне завидовали?
Завидовали. Было чем обольститься. Священное Писание, кстати, говорит об этом несколько раз. И не только хананеи, там, и филистимляне, например. Все было выше. И армия, и культура, и керамика. Вот по археологическим данным это прекрасно видно. Ну, например, когда хананейский город уничтожается израильтянами, новая культура возникает. Вот на этом месте через какое-то время поселяются израильтяне. Ну, слушайте, там... После довольно хороших, качественных керамических изделий, которые остались в виде черепков, да, какие-то безобразные там плошки, то есть уровень падает культуры, материальной культуры, оговоримся, да, материальной культуры. То есть это не говорит о духовной культуре как раз. Вот, завидовали богатству, завидовали то, что есть царь у других народов, а у израильтян сначала не должно было быть
царя.
Ну,
они себе выпросили его в итоге.
Выпросили, да. Моисей оговаривается, пророк Моисей. Он говорит, что если хотите там избрать царя, то можно, да, то есть это, как говорится, было еще Моисеем сказано, то пусть нем, там колесниц не умножает, то есть не занимается в первую очередь усилением армии своей, да, все же народ израильский для другой цели, не с целью воевать постоянно Богом, создан. Вот. Потом надо понять, что это не богоизбранный народ, а Богом созданный народ. Потому что когда говорят народ богоизбранный, это как будто вот как мы там в выбор пришли, там вот, так сказать, супермаркет, народов, там вот на полках эти народы стоят, так сказать, какой тебе больше приглянулся, так сказать, вот. Господь посмотрел и выбрал вот этот народ. Ну, вот сделал его избранным, да, на основании чего, спрашивается.
Несправедливо по отношению к остальным.
Ну, как-то да, так сказать, несправедливо по отношению к остальным. На самом деле не так. Еврейский народ был произведен от бесплодного Авраама и Сары, да, которые уже не могли иметь детей, но был выбран лично Авраам как верующий человек, сохранивший веру в единого Бога. Отец у него там уже язычником стал, у Авраама, уже впал в многобожие. А Авраам поверил Богу, да, как сказано.
Это в книге Бытия. Праведность.
Ну, в каком смысле в праведность? Он единственный, кто мог нечто передать, а именно вот это вот ощущение жизни в завете, в единстве с Богом, своим потомкам. Исааку сыну, да, потом Иакову внуку там и прочим. Вот. И народ был, если хотите, результатом селекции там, или если давайте современным термином, эволюции. Эволюции. Он избран и произведен Богом искусственно. Это как вот для того, чтобы получить там какую-нибудь там пшеницу высокоурожайную, там делаются какие-то там, так сказать, всякие селекционные эксперименты по качествам, там морозоустойчивости там, или там устойчивости к паразитам, там выбираются, так сказать, какие-то, вот отбирают семена, там, ну, что такое селекция? Надо как-то отобрать, выбрало лучше. Вот если так говорить, кого Господь выбрал? Лучших людей, действительно, способных Богу верить, с Богом общаться. Это был Авраам, это был Моисей,
а безусловно. А как же остальные? Вот у меня все время этот вопрос возникает.
Уало сердце за всех болит, остальные.
А как же остальные? То есть этим, получается, этими Господь как-то особо занимается, а остальные, ну, пусть будут предоставлены сами себе, потопом там они уничтожены, там что-то еще с ними такое, там сожжены города, ну, сожжены города, это, положим, там вообще уже отдельная история. Ну, вот ну, как же так?
Наверное, не в этом дело, что остальные предоставлены. Во-первых, точно сами себе не предоставлены. И, кстати говоря, евреи прекрасно понимали, что у каждого народа есть, вплоть до того, что свой ангел-хранитель. Вот, там, Священное Писание с вами почитаем. И в книгах поздних пророков, там, пророка Даниила можно прочитать, апостол Петр это говорит. Да. Вот, апостол Павел говорит очень интересно, что Господь там, да, когда расселил народы по лицу земли, чтобы как бы бродили там, да, вот так вот, и не ощутят ли его. То есть, не почувствует ли нужду в Боге. Вот, понимаете? То есть, дал Господь им свободу, возможность Бога найти. То есть, у просто других народов свой путь. У там греков, эллинов, там, у русских, в конце концов, славян, там, которых, может, там еще не было в качестве самостоятельного народа на это время. Ну, какие-то были, так сказать, там, предшествующие, да, народы. Вот. Главное, что какой-то особый промысел Господь для них осуществлял. А если говорить о человечество в целом, ну, что он представлял собой? В общем, больное, зараженное, с религиозной именно точки зрения, больное. Вот что такое вот это вот язычество, так сказать? Это же мрачные вещи, вот, понимаете? Язычество, которое доминировало, ну, допустим, во времена Моисея. Надо немножко так представить и сравнить. А что, а в какой среде это было? Вот среди кого, так сказать, Моисей выращивал свой народ? А кого вводил в Египет? Вот смотрите, ну, на тексты посмотрите, вот на политику, на религиозные тексты Месопотамии. Из чего там творится весь этот мир? Там кошмар, так сказать. Если приходилось читать, так сказать, допустим, космогонический там эпос месопотамский, ну, в общем, такой кровавый хаос.
Да там весь Ветхий Завет кровавый хаос.
Нет.
Что тоже иногда, в общем, людей так не то, что ну, отпугивает, но напрягает.
Нет, давайте попробуем сравнить хорошо. Так сказать, если уж такой вопрос, если Ветхий Завет вам кажется кровавым хаосом, тогда давайте сравним, так сказать, ну, допустим, с Месопотамией, с Египтом, ну, так сказать, в двух словах. Я сейчас не собираюсь лекцию по сравнительному религиоведению читать, ну, так сказать, несколькими так, мазками нарисую картину. Вот, смотрите. Я вот несколько раз, помните, этот эпос перечитывал. Я, правда, не читаю на аккадском, но читал в переводе. Тиамат. Вот там начинается как этот эпос. Когда вот Апсу, Муму и Тиамат смешивали свои воды, это первичные боги такие, Апсу, некий такой великан, папаша, бог-отец, Тиамат, это его супруга, такое чудовище, то ли динозавр, то ли крокодил, Значит, Тиамат, недолго думая, так сказать, как, ну, такой, я не знаю, кто там придумал про эту женщину-чудовище, так сказать, которая съедает своего мужа, ну, такой яркий образ там, значит, потом пожирает всех, внуки поднимают восстание, Мардук, так сказать, верховное божество там, это внучок ее, в конце концов, бабушку побеждает, там, запихивает ветры в ее пасть, ее разрывает. Значит, из нее творит мир, да? Хвост, значит, на небо задирает, там брюхо вспарывает, из ее, простите, так сказать, вспоротого брюха вот эти все кишки, так сказать, это вот море, вот, ну и так далее, так
отличный сказать. Блокбастер мог бы быть.
И из частей тела вот Тиамат, вот он вылепливает этот мир. Представляете, кстати, вот это вот кровавая неразбериха.
Вам на заметку.
Вот это кровавая неразбериха. Вот такой вот мир такой красивый. По этой вот Тиамат теперь ходи и в этом море купайся, да? Сказать, бабушка освежеванная, простите, так сказать. Вот. И Мардук при этом замечательный бог, такой упорядочиватель, который силой, так сказать, насилием там всем объясняет, как нужно жить и что делать. Вот это вавилонский культ такой довольно жестокий, определенный, так сказать, там, вот, в котором объясняется людям, а люди для чего сотворены, там очень, очень четко в дальнейшем роль людей, а чем должны заниматься? Крестьяне должны пахать там землю, пасти стада. Цель бытия людей, они должны приносить жертвы, подкармливать богов и поддерживать существующий миропорядок, тем самым, так сказать, путем принесения жертв. То есть у человека есть вполне определенное место, это такой, знаете, вот, как говорится, такой, так сказать, винтик вот этого довольно страшного механизма, да, который там, ну, конечно, свою роль исполняет, но отнюдь не центр этого мира, там, не смысл там, и так далее. Вот. То есть на египетский эпос посмотрим, там миф, там у них нечто другое. В Египте очень специфическое представление о загробной жизни, да, так сказать, примерно все это знают, да. Вот, сотворение мира там тоже очень специфическое. Ну, не очень, честно говоря, приятный миф так вот пересказывать. Я бы сказал, еще похуже, чем вавилонский.
Может быть, не стоит.
Может, и не стоит, да. Ну, просто надо понимать, что вот Моисей...
Это надо с египтологом поговорить. Светлый вечер,
вечерняя программа перед сном.
Да, просто надо понять, что Моисей не в пустоте писал, свои слова произносил, да. Вот он должен был полемизировать с этим язычеством. Вот. И все, скажем так, сказки, которые рассказывали разные языческие мифы каждого народа, они описывали и происхождение богов, и происхождение мира, и указывали на место человека, так сказать, какое-то там. Причем подчиненное вполне себе там где-то внизу иерархии какой-то божественных существ, так сказать, и какой-то довольно последний. Вот. А Моисей друг о другом говорит. Он с чего начинается? Вот сотворены два светила, да, великие. Большое – это солнце, луна – меньше. Для чего они нужны? Для различения дней, годов там, и так далее. То есть, очень такая простая картинка, механистическая, мы бы даже сказали. То есть, никаких историй, там, никаких родословий про этих, про солнце и луну. Ну, там, две лампочки, так сказать. Один прожектор побольше, там, да, чтобы днем было светло, другой поменьше, чтобы ночью не спотыкались. Все. А вавилонский миф, там вам и про Иштар расскажут, это вот луна, да, это же, так сказать, одно из существенных божеств, так сказать, там, да, там целая у нее история с приключениями, и с прелюбодеяниями, там, и прочее, прочее, про эту луну, вот, и так про каждое какое-нибудь там астральное там божество, там, да, было насыщено очень много всего.
Отец Александр, то есть, иными словами, получается так, что на фоне, в контексте эпохи, то, что пишет Моисей про сотворение этого мира, оно гораздо, эта история гораздо менее кровавая. То есть это вообще не кровавая версия, да, она очень такая, как это сказать, очень целомудренная, очень чистая, она, такая, да, наполненная любовью.
Она не просто целомудренная. Вот Моисей учит людей красоте через творение мира. Объясняю. Мир, созданный из чудовища, чудовищен. Он создан, пускай, он упорядочен,
знаете,
но без
мне хаоса. Кажется, что по поводу Месопотамии и Египта, это надо разбираться со специалистами, чтобы вот понять, про что там эти истории.
Предлагаю через минуту продолжить. Вот,
подожди.
Хорошо.
А вот то, что у Моисея, смотрите, там очень важная вещь такая. Он каждый раз говорит, когда мир сотворен, вот он еще не совершенен, он не завершен, но он хорош. Господь словом своим создал там, что-то, допустим, там, сотворил небо и землю, там, да, отделил свет от тьмы, допустим, или собрание вод, там, назвал морями, там, да, отделил суши, и увидел Господь, что это хорошо. То есть на каждом этапе творения мира, в каждый день творения мира все равно не завершен, он еще молод и юн, но он прекрасен. Вот это вот обучение красоте, какой-то вот гармонию, с первых строчек видно, это очень важно, вот именно, я еще раз повторяю, очень важен контекст. То есть Моисей пришел, как говорится, не первый писать там историю мира, до него уже было несколько десятков раз написано.
Я напоминаю, что сегодня в нашей студии протоиерей Александр Тимофеев, мы говорим о том, зачем нам изучать Писание, в частности, Ветхий Завет.
И про что он.
Про что он, зачем и почему нам важно знать, что это существует, и знать вообще предмет, о чем идет речь. Продолжим буквально через минуту. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».